Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе», на тему разных служений, которые есть в церкви, служений, которые несут не обязательно священники, не обязательно священнослужители, но и миряне. И сегодня я очень рад представить вам, дорогие друзья, нашу сегодняшнюю гостью, Наталья Зубкова, супруга священника, мама пятерых детей, клинический психолог, помощница в родах, это называется доула, да, но вот я все время забываю, что значит слово доула, поэтому мы как раз перед эфиром с Натальей договорились, что мы будем представлять ее помощницей в родах. Наталья, добрый вечер.
Добрый
Рада
вечер.
Рада вас видеть.
Спасибо за приглашение.
Наталья, ну вот сразу давайте как раз, может быть, с этого и начнем, да, что не все, наверное, наши слушатели и даже не все ведущие, как вот выясняется, знают, что такое доула, да, что значит помощница в родах, почему это для вас важно, как давно вы этим занимаетесь? Вот могли бы рассказать немножко об этом?
Ну, прежде всего скажу, что доула – это женщина, вообще переводится как служанка. Это та женщина, которая может не иметь медицинского образования. Это просто может быть любой человек, который доброе сердце, который готов помогать, который не вмешивается в работу медработников. И то есть она как мама. Ну, я всегда говорю девчонкам, когда представляюсь, я говорю, я ваша мама на время ваших родов. То есть все ваши плохо, больно, тяжело, принести попить, поменять пеленку, поставить судно, поговорить с врачами, вытереть пот, поделать массаж. То есть это такое именно служение. То есть я считаю, что это как бы такое служение женщины в непростой период. Как-то у нас принято, да, особенно наши мамы, который в ужасе смотрит, говорит, зачем, что это такое, что за бред, мы рожали сами. Да, принято в обществе считать, что как бы, ну, это естественный процесс рода, да, что
значит,
мы рожали,
должны справиться,
да, в поле рожали, все рожали, что за бред, что вообще происходит, что за новое ведение. Но я к этому отношусь, у меня во вторник было 48-е сопровождение, то есть этим служением я занимаюсь уже 2 года. Когда я вижу женщину, которая перепуганная, которая боль. Даже, знаете, я всегда рассказываю, я говорю, представляете, я очень здорово, ярко помню свои первые роды, когда меня муж привел, при этом я с медицинским образованием, то есть я кое-что знала все-таки про роды, у меня младшая сестра была. Вот. Тебя раздевают наголо, дают какую-то ночнушку, делают холодную клизму, то есть вмешиваются, да, в твое тело, в твое пространство. Блин, простите за такие откровенности, но действительно так. Но это был 2000, 2001 год. Отводят в какую-то комнату и оставляют одну.
Сейчас ровно то же самое происходит.
И тебе больно.
И никого нет.
И никого нет. У меня, конечно, смешной был случай, ну, как бы я начиталась, тогда же информации вообще не было по поводу родов, ну, сопровождения, что можно делать. И я читала журнал «Лиза», может, кто помнит, и там прочитала, там что. И я такая сижу, вдруг зашла акушерка и говорю, а можете мне дать кубики льда? Первоградская, роддом, который сейчас закрыт. Она такая поворачивается на меня. Что? А я говорю, попить. Говорит, на раковину подошла, рот сполоснула, и все. И, ну, я достаточно тогда крепка была в вере, и вообще такой сильный, молоденькая, но сильная девочка. Но это был, конечно, ад. вот честно скажу.
То есть это что-то наподобие реанимации вообще?
Да, то есть я до сих пор вспоминаю это с ужасом. И знаете, когда мне задают вопросы даже те же самые врачи, потому что начинала я свою как бы работу с поликлиники женской консультации, когда мне врачи говорят, да что за бред, я говорю, подожди, стоп, ты как рожала? И она начинает, а у меня в основном это был Подольский район, Кузнечки, то есть в основном жены военных, действительно, почти в поле они рожали. Я говорю, у тебя дочка есть? А ты хочешь, чтобы она так же рожала? Все, вопросов нет. Я говорю, я не хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок вот четко понимал, ведь кто такая еще дола? Это та женщина, которая дает информацию. Ты подходишь, даже я работаю в роддоме, в центре планирования семьи, и обычно свой день рабочий я начинаю с того, что я обхожу палаты в родзале, в родблоке. И я даю информацию. То есть девчонки сидят, им плохо, им больно. Все знают, что роды – это боль. И когда я веду школу родителей, я всегда говорю, девочки, врать не буду. Это больно. Но вы можете себе помочь. Вы можете взять с собой на сопровождение мужа, маму там. Я могу обучить ваших партнеров, могу пойти сама с вами. И вот этот момент первой латентной фазы, роды, они же всегда, тем более первые, они всегда длительные. Это нормально. То есть а люди помнят не о том, что они длительные, они думают о том, а помнят о том, что будет больно. И даже порой я прихожу вот сейчас в патологию, собираю, какая тема больше интересна. Все девочки, роды, боль, какая тема интересна? Воспитание. Я говорю, стоп, давайте вернемся. Роды – это не только боль. И это не боль все. Вот первые роды, они длятся, ну, в среднем 12 часов. Это не значит, что все 12 часов тебе адски больно. Первая латентная фаза – это фаза, когда идет раскрытие шейки. Ну, в подробности медицинские не будем, да, вот. Но вот этот период, когда можно отдохнуть, да, как есть такое правило – тихо, тепло и темно. И вы знаете, вот сказали, что сейчас точно так же в роддомах, но вот я могу сказать про свой роддом, и тогда, когда я сопровождаю, я выключаю весь свет, я выгоняю всех, ну, то есть они сами выходят, они когда меня видят, они уже меня знают. Они говорят, о, Наташ, позовешь. И они знают, что если что-то будет, они, конечно, заглядывают, все. Но вот я создаю вот это условие тихо, тепло, спокойно, комфортно. Да.
Вы пренатальный психолог по образованию. Вы сразу понимали с детства уже, что вы будете работать с людьми?
В 4 года я говорила, что я буду медсестрой.
То есть вы хотели быть именно врачом или все же...
Я хотела быть врачом.
Коммуникатором.
Я хотела быть врачом с детства. Правда, к поступлению в училище, училась в Свято-Дмитриевском училище, я занималась музыкой, фортепиано. И как бы я немножко туда, в ту сторону смотрела, регенство, там вот что-то такого плана. Вот. Но у меня сестра поступила, первый поток в училище в это, и что-то как-то за 5 минут... Ну, как-то у меня мама все время рассказывает, что это просто пошла и сдала все, и потом у нас еще там директор был, он говорит, ну, давай мне бумажку, где расписаться? Я говорю, какую бумажку-то? Он говорит, ну, что ты сюда документы подала? Я говорю, я не подала еще. На экзамен я уже сдала. Вот. И, честно говоря, этот период, когда я училась в училище, это самый сладкий период. И медицина, почему я в роддоме работаю? То есть я могла бы быть просто сопровождающим, но не работать в роддоме. Для меня важно работать в больнице. Я в больнице как рыба в воде. То есть я мечтала стать врачом. А когда уже я закончила училище, я работала в первой градской в реанимации хирургии, я мечтала стать реаниматологом-анестезиологом. То есть мне не нужно было там терапия, там что-то, мне нужно было такую жескать какую-то.
Ну, вы не пошли в итоге по этому пути.
А я вышла замуж. А когда я вышла замуж, приоритет сместился. Я понимала, что если я буду сейчас учиться в медицинском институте...
То дети вас не увидят.
Да, и поэтому я немножечко притормозилась. Вот. Но спасибо буду оду всегда петь своей свекрови, которая говорит, Наташенька, тебе надо учиться. А я говорю, да у меня дети, у меня подряд. Тогда 3 детей родилось. Я говорю, ну, дети, она говорит, тебе надо учиться. Хотя я мечтала, мне очень надо было институт закончить. И я тогда с мужем мы поговорили, он говорит, слушай, я посижу, давай, иди. Я поступила в институт, очень была счастлива, закончила. На тот момент, кстати, такая еще подробность в моей биографии, к нам попала приемная дочка. Вот, и все это вместе, все это куча. Я помню диплом, когда защищала, педагоги сидят, да это не важно, там тема, ну что, как, помогло тебе воспитание? Я на них смотрю, говорю, что вообще происходит? Я говорю, конечно, помогло, образование психологическое всегда помогает. Вот, и для меня было важно, чтобы я была врачом, и когда уже в женской консультации я работала, повесили мою бирочку, там вот этот стенд врачей, я такая, это моя мечта.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Зубкова Наталья, клинический перинатальный психолог. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Вот интересно, что вы хотели помогать людям работать в больнице, еще и вышли замуж за будущего священника, стали матушкой. То есть у вас такая помогающая семья и помогающая профессия лично у вас. Это очень интересно. Как вы это все совмещаете? Вы же приходите в храм, там вы матушка. Ну и всегда вы матушка. Приходите в больницу, там вы доула. С кем-то вы психолог пренатальный. Детям вы мама. То есть это очень много разных социальных и несоциальных ролей, которые вам приходится как-то вот комбинировать между собой. Как у вас это происходит?
Ну, здесь я научилась четкой границе. Раньше было все расплывчато, и я очень сильно выгорала, уставала. Мне приходилось долго восстанавливаться, особенно когда я на себя еще взвалила сотрудничество с новым маяком, а там детки, которые... Я год у них поработала, честно говоря, после январского сопровождения, где двойня была, которые умерли через 5 часов, я как бы поняла, что моего спасательства здесь...
Это не по силам.
Просто не по силам, да. Вы знаете, вот это спасательство, оно же всегда как бы у нас есть. Вот, но если как бы опять я ухожу от темы. Как я сочетаю? Но на самом деле спасибо моему мужу, потому что, знаете, вот есть такие супруги, есть такие батюшки, мужья, которые не дают развиваться своим матушкам. К сожалению, я знаю таких кучу историй. А мой муж, он все мои идеи. Иди учись, иди. Я же знаю, что ты дома не усидишь. То есть я так посижу, мне надо дома все вымыла, убрала, разобрала, позанималась, такая скучно. Я говорю, ты знаешь, там есть такое обучение, там вот это, иди. Вот, то есть в силу, наверное, моего вот этого характера, что я долго не усижу, потому что пока у меня не было профессии, я занималась воскресной школой. То есть я все время в таком движе, это такая личностная, наверное, характерная черта. Вот, и спасибо, конечно, мужу, что он все это поддерживает, что он везде меня, пожалуйста, иди, я дома у тебя как бы буду таким тылом. Вот, да, конечно, в храме сейчас я меньше. Раньше я была очень включена, сейчас я сказала, я просто не смогу, не справлюсь. Ну, потому что батюшку как бы перевели немножко в другое место, где далековато, и я поняла, что меня не хватает. Но все равно там стараюсь как-то, да, и на клиросе. Но сейчас, слава богу, у нас молодежный хор, и вот сегодня обсуждали тоже, я говорю, давайте что-нибудь делать для своего, ну, какие-то вещи. Я говорю, давайте, мы там носки вязали. Я говорю, давайте еще что-то хочется действия. Вот. Но, конечно, сопровождение вот в родах, оно очень много забирает сил, особенно ночные сопровождения. И здесь мне нужно восстанавливаться. И поэтому, ну, вся семья, даже дети, они знают, что если я приезжаю после ночных родов, они говорят, мама спит, маме надо восстановиться. И знаете, что я, ну, как психолог и как человек, который я курс вела тоже осознанно навстречу к себе для женщин, я всегда за то, чтобы очень чутко смотреть внутрь себя и смотреть, что с тобой сейчас происходит, да. Мне когда православные приходят, матушки, там разные женщины на консультации, говорят, ну как же вот, как это любить себя, это эгоизм, мы же верующие, надо жертвовать. Я говорю, стоп. А в Евангелии написано «Полюби ближнего, как самого себя». Там, конечно, есть продолжение, но я из контекста все-таки вырвала. Вот, я говорю, если я себя не люблю, если я о себе не забочусь, если я не сплю тогда, когда нужно спать, да, в контексте своей жизни, то есть исходя из того, что у меня пятеро детей, работа там и какие-то еще мои обязанности, конечно, я не выживу. То есть нужно очень... То есть я научилась очень внимательно к себе относиться. То есть если я приезжаю после родов, мне надо обязательно поспать, обязательно хорошо покушать, вот, и быть в таком, знаете, как вот в спокойном состоянии. То есть я делаю какие-то дела, но день у меня для отдыха. И вся семья это знает, дети у нас уже сейчас взрослые, и они в этом плане как бы... То есть дети помогают, муж помогает.
Ну, это такая история: сначала в самолете надень маску на себя, да, потом на ребенка.
Да,
известно.
Да, такая. Именно.
А вы, в принципе, вот к такому устройству ну, отношений в семье пришли, вот получается, недавно, когда вы стали работать как раз доулой, или это и раньше так было? Потому что я понимаю, что когда дети взрослые, то с ними можно об этом договориться, они уже понимают, они чувствуют. Когда дети маленькие, с ними ни о чем договориться невозможно, конечно. То есть я себе с трудом представляю, как можно там объяснить, не знаю, пятилетнему ребенку, что, ну вот, мама сейчас... Ну, можно, конечно, но это сложно, что мама должна отдохнуть. Вот у вас раньше жизнь была как-то по-другому устроена или так всегда более-менее было?
Ну, честно говоря, это такой устроен жизнь, уклад, да, это тогда, когда я вышла на работу. Это 10 лет назад примерно. И на самом деле тоже не просто так, потому что 10-23 года я замужем, да, получается, где-то лет 13, я посвящала всю себя храму, служению ближнему в рамках воскресной школы города Щербинки. То есть там много-много-много-много чего на себя брала, делала и организовывала, и в силу своего характера. И когда уже появилась приемная девочка... Вот тут я свалилась в хорошую депрессию. Вот. И тогда я помню, когда я вообще собиралась умирать, ну, потому что у меня было ощущение, что все, у меня сил не было, мне было плохо, организм вообще вырубался. Вот. И я тогда задумалась, ведь я столько много делаю, вроде бы так, как вот учат, да, вот я же выросла в православии, меня так учили, меня так приучили, рожай, а занимайся приходом, как матушка, всем улыбайся, со всеми здоровайся, будь ясно, лучистое, служи миру. А оказывается, тут немножечко в тот момент у меня перезагрузка такая произошла. Я по-другому посмотрела на жизнь, и тогда меня очень сильно развернуло. Я тогда действительно, я все делала для детей, для семьи, ну, как бы совсем так растворялась. Вот. И когда вот это состояние со мной случилось, я тогда поняла, что в этой во всей истории есть все, но нет меня. Но это, наверное, не совсем правильно. Тогда я еще услышала такую фразу, что этот человек там в профессии или в жизни, он горел, 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 сгорел. И я тогда это четко поняла, думаю, подождите, подождите, дети маленькие, как-то я хочу, как будто я жить хочу, что происходит. Вот. И тогда это было действительно нереально, но я была очень направлена на семью, почему я и тогда и в медицинский институт не пошла, потому что я понимала, что у меня ценность семья, ценность дети. И тогда я думаю, что было бы сложно мне это все организовать, потому что особо помощи не было. Вот. То есть я смогла вот где-то вот с 2011 года как-то свою семью разворачивать, это было сложно. Потому что все привыкли, что мама везде и всюду, мама все найдет, мама все скажет, мама везде все знает.
Ну да,
и здесь, знаете, немножко ситуация. У многих вот ко мне на консультацию женщина приходит, ну как же, надо же контролировать. Я говорю, подождите, а сколько вашему ребенку лет? 25. Ребят, я говорю, у меня дочка в 6 лет готовит блины, жарит яичницу, если она кушать хочет. И это не потому, что я плохая. Потому что вот, ну, если можно такое сказать, у нас просто тут трагедия с семьей многодетной случилась, мама не стала. И, да, то есть моя задача быть проводником моего ребенка в этот мир. Это не значит, что вы поработите, сделать своим каким-то, да, вот как ты карьеру строишь, а тут вот я ребенка родила, и я вот там. Нет, это здорово, детьми надо заниматься, но детям надо давать свободу, начиная вот с трехлетнего возраста, когда он говорит «я сам». Вот, и я это начала понимать только после того, когда оказалась внизу. Uh-huh. Вот, и там я немножко приостановилась и поняла, что это не полезно всей семье, не полезно детям, мужу. Вот. И потихонечку начала вот выходить сначала в фонд «Ева», я вышла в Подольск, мне предложили работу на один день. Слушайте, ребята, я начала кайфовать. Я поняла, что мне нравилось дома. На самом деле дома здорово было дела делать, но ты дома, когда сидишь... Очень многие сейчас, я вот консультирую женщин после родов, четыре стены, и ты вот как бы ты ни убирался, а с маленькими детьми к нам как-то один раз приехал друг-монах. А я постелила покрывало. Мы сидим, чай пьем, так все у меня красиво, все дети. Покрывало все это. Они побежали дальше. Ну, я сижу, разговариваю, подхожу, поправляю покрывало и продолжаем дальше сидеть, разговаривать. Опять покрывало все это. Естественно, он сидит на меня такой, смотрит, сколько раз за день ты это делаешь? И тут я такая...
О, я не смотрела на это с этой стороны.
То есть, понимаете, работа дома... Мне тут недавно девушка говорит, ну, у меня же не работа. Я говорю, стоп, ты не работаешь, ты 24/7.
Ну, это самый тяжкий труд такой, невидимый, неблагодарный.
И женщина очень страдает, очень страдает. Почему я всегда говорю, что ты любишь, какое у тебя есть хобби, а что ты делаешь для себя? Вот буквально у меня в пятницу девочка молодая носит на меня, смотрит, что? Я говорю, что ты для себя делаешь? А это как? И вот...
Ну, тут какая-то такая история с двумя крайностями. С одной стороны, у нас заголовков журналов, фильмов и рекламы идет однозначно «люби себя» и совершенно не думая о других. То есть, вы знаете, такое вот такое поколение потребления, такое все себе, ни о чем не думай, делай только все для себя. А с другой стороны, есть другая крайность, когда человек вообще о себе не думает, и это тоже не меньшее зло, потому что он истощается, и плохо всем вокруг него. Получается, должна быть какая-то адекватная золотая середина, адекватная такая царский путь.
Это, как я называю, здоровый эгоизм.
Ну, здоровый, да, эгоизм. Без крайности.
То есть, вот вы очень здорово сказали по поводу маски. Я всегда привожу этот пример. Когда мамочки такие очень загнанные, я говорю, девочки мои милые, ну, давайте мы с вами вспомним, что если ты, ну, ты человек, я всегда привожу пример. Вот возьмем стакан. Женщина – это сосуд. Этот сосуд... А из этого сосуда хотят напиться дети, муж.
И еще разные люди.
И очень-очень. И когда он все время вот-вот выливается, он становится пустым. Надо уметь очень грамотно этот сосуд наполнять. А когда он пустой, у нас случается выгорание, депрессия, истерики, раздражение и так далее. И очень здорово. На самом деле, я вот сейчас очень люблю много с молодежью, работаю, общаюсь, и мне очень нравится, что осознанная такая молодежь у нас. Потому что уже сейчас они говорят, а как правильно, как хорошо. И мы с ними находим. И уже они понимают, как этот сосуд наполнять, что такое здоровый эгоизм, и как вообще, вот, я, мне кажется, очень здоровое поколение у нас все-таки растет. Что не в 40 лет они начинают разгребать все свои болячки, как я после депрессии, а все-таки не доводят себя до депрессии. Но когда ко мне вот недавно, ну, приходит женщина с семьей, детьми, на консультации матушки там с 5 детьми, я всегда говорю так. Вспомним один еврейский анекдот. Когда женщина, у которой было 10 детей, она пришла, она все, она понимала, что она не вывозит. Она пришла, рави, я не могу. Он ей что-то сказал. И с этих пор дети стали замечать, что каждый день на 15-20 минут мама стала пропадать, закрываться на кухне там или в какой-то комнате. Они подглядели, открыли дверь, а мама говорит, да, дети. Говорит, мама, что ты тут делаешь? Я делаю вам счастливую маму. Понимаете, это очень важно. У каждого из нас есть вот эта вот счастливая мама, делание. Вот у меня, допустим, я очень люблю завтракать в тишине. Все это знают. Это кофе, это какой-то завтрак здоровый. Вот. И именно минут 15-20 меня никто не трогает. И я всегда даже говорю, ребята, не будите во мне зверь, пожалуйста, дайте, иначе весь день будет насморк. Вот. Поэтому даже в многодетной семье, и тоже тут общалась с дочкой отца Максима Первозванского, она сказала, Маша, она говорит, ты знаешь, у меня мама, она любит читать детектив, книжки, там рассказы какие-то, и она говорит, и каждый раз, у них же тоже, по-моему, 10 деток, она говорит, каждый день она уходила в комнату, закрывалась и читала книжку, и она говорит, мы это знали. И мы ее уже как, ну, уже те, которые постарше, мы ее не трогали. То есть даже когда у тебя куча детей, да, вот что у нас делают мамочки? Ребенок уснул, что начинает делать? Мыть, драть, убирать, готовить. Девочки, лягте, они мне начинают говорить, а кто покушает, приготовит? Ребята, у нас есть бабушки, у нас есть соседки-бабушки, которые мечтают помогать. Нет, я никому не доверю своего ребенка. Я говорю, ну тогда хорошо, тогда ты будешь подвывать, и тебе будет очень плохо. Вот, договориться, сказать тем же самым родственникам, приготовь, принеси, договариваться, говорить, чтобы было всем и те удовлетворены, что они что-то помогают с внуками, и тебе хорошо. То есть тоже направлять. То есть нам всем надо учиться разговаривать, учиться доносить информацию. А то мы обижаемся, молчим, что-то ждем, и вот такая вот вещь. Вот. Поэтому если возвращаться в тот вопрос, когда дети были маленькие, и когда дети маленькие, то просто организовать так свое время, чтобы находить все-таки время на себя. Вот. У меня это... Не очень хорошо получилось.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Наталья Зубкова, мама пятерых детей, супруга священника, клинический психолог, помощница в родах. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Наталья Зубкова, клинический перинатальный психолог, доула, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Наталья, добрый вечер еще раз. Вот мы в прошлом получасе с вами упомянули тему вот как раз того, что у вас однажды в вашей семье появилась приемная дочка. Вот могли бы вы, если можно, рассказать, почему было принято такое решение, да, как это получилось? И если это можно, все-таки что было тяжело для вас в этой связи, потому что я так понимаю, что вот вы сказали, что была и депрессия, да, и был такой довольно тяжелый выход потом из этой депрессии. Это, ну, обычно всегда такая непростая история, часто. Но вот как вы на это решились и... Как все это получилось?
Знаете, я всегда думала о том, что когда мои дети вырастут, ну, думала о постановлении, но я всегда думала так, что мои дети вырастут, я посмотрю, что я справилась, что я могу, что я умею, и, наверное, тогда я возьму из детского дома. То есть у меня такая мысль была всегда кого-то. Плюс, честно говоря, когда для меня было очень важно родить своих детей, и... Когда я вышла замуж, очень волновалась, чтобы, конечно, забеременеть и родить своего ребенка. Я всегда понимала, есть примеры, у которых друзей и родственников, у кого нету детей, я всегда думала, Господь просто смилился надо мной, потому что я бы его достала этой темой. Вот. И поэтому, ну, как бы, мне было важно родить самой, воспитать и, может быть, когда-то взять приемного ребенка. Но тут такая ситуация случилась у нас. Были наши прихожане какое-то время, но они почти, наверное, сначала, как мы батюшку руку положили, мы общались, дружили, многодетная семья была, и когда Лизавета родилась, так получилось, что крестили у нас, и батюшка стал крестным ее. Вот. Но, к сожалению, семья погибла вся. В одну ночь просто сгорел.
О, Господи.
И это было такое очень шумное такое на всю страну событие. Они жили рядом с нами. У нас мы живем в садовом товариществе. И на одной улице мы на одном конце, они на другом конце. И самое интересное, что перед этим мы с батюшкой поздно возвращались. И я ему такую фразу говорю: слушай, вот скажи, а если вот. Ты бы смог принять ребенка? Вот как Господь интересно делает. Uh-huh. Он говорит, ну вот если, да, вот как бы. Я говорю, ну вот, знаешь, я только в том случае, то есть уже тогда у меня было четверо детей, и я уже понимала, что я уже немножечко скатываюсь в депрессию. То есть у меня уже сил тогда не было. Я говорю, я сама лично этого делать не буду, но если Господь на порог поставит, значит, так некуда тому деваться, и быть. И в эту ночь случается этот пожар. Еще ночью, в 2 часа мы долго не засыпали, что-то мы тогда дом еще перестраивали, что-то мы там что-то разговаривали. И нам позвонила знакомая, она говорит, Наташа, срочно, там мы дозвониться не можем до ребят. Я говорю, что случилось? Она говорит, телефоны не отвечают. И батюшка подскочил, побежал, и вот он, мы были всю ночь, потом целый день там был. Вот, и такая грустная Лиза, ну, каким-то чудом она спаслась. У нее, ну, хорошо работает инстинкт самосохранения, она выпрыгнула в окно.
Она маленькая еще была тогда,
да? Ей было 10 лет, 9 на тот момент. И она сообразила только потом, что надо же и всех забрать. То есть, ну, как бы там, ну, достаточно такая семья была. Ребята хорошие, замечательные, Лидочка, Леша, ну, немножко в условиях они жили не очень хорошие. Вот, и Лиза привыкла, что топот ног, что дети бегают, там прыгают, она так в полудрёме проснулась, и она говорит, я чуть не сразу сообразила, она говорит, побежала по лестнице, там дым, вспомнила, что папа говорил, если дым нельзя, задохнешься. Ну и видно, у нее первая реакция — открыть окно и выпрыгнуть. Потом она сообразила, что там мелкий, хотела побежать, но дом уже взорвался, там газ был. Вот, соседи ее к себе забрали, то есть она как в тумане была, и, конечно, отдельная такая история, да. Вот, но в итоге, естественно, мой муж крестный, и все это закрутилось, завертелось, знаете, но еще раз скажу, что нельзя брать ребенка, когда ты не готов. Хоть я тогда и сказала, что вот на порог мне приведут, я была не готова совершенно к этому, мне, я до сих пор вспоминаю, тяжело. Она у нас прожила 8 лет. 18 лет она просто ушла и перестала с нами общаться. Вот. Ну, бог с ней, как бы, да, но это очень сложно. И мне сейчас, когда приходят и задают вопрос, а вы бы посоветовали? Я говорю, нет. Вы должны взвесить настолько все, вот, вот, потому что даже если ты супер-пупер готов к усыновлению, ты должен быть готов к тому, что когда в твоей семье появляется чужой ребенок, из тебя вылазит все то нехорошее,
что ты тщательно скрывал,
да,
от самого себя, в первую очередь.
Да, я вообще была в шоке от себя, что со мной происходило. И, ну, у нас еще была такая ситуация, что там приход, там все вокруг кричали, говорили, там, вот, надо, вот, вы такие, все говорили, ты молодец.
Но вы все равно помогли, Наталья, вы все равно же сделали очень большое дело.
Ну, да.
Кто бы ее тогда забрал? Дом ребенка?
А, нет, у нее были родственники, были, но просто они не общались, и родственники достаточно, вот, то есть и опека, и все говорят, не, ребята, и как бы, знаете, как даже психологи тогда, просто проблема была в чем? Ребенок был в многодетной семье. Она росла в определенных условиях, и ей надо было создать для того, чтобы, ну, представьте, всю семью потерять в один день. Ну, я не знаю, это, мне кажется, она до сих пор это не переварила, и мы даже туда не ныряем. Вот, это очень большая психологическая травма на психику. У нее это все закрылось сразу, как бы, и, слава богу, она хоть выжила. И психологи тогда сказали, что ей нужно... Да, бабушки неплохие, там они и мамина бабушка, они просто старенькие были, и к ним уже нельзя было, просто сил не было. Вот, и тогда все вместе мы решили, что она будет у нас. Ну, она ездила, гостила, все нормально. Вот, но именно вот психологический момент тогда нужен был, чтобы она восстанавливалась именно в многодетной.
Подобной семье.
Да, да.
Подобной,
да,
своей.
Да. Просто...
Потом вы же знали друг друга.
Да, были... мы знали, как бы, да. Ей все-таки было не так тяжко, но просто я не была готова, как я... Угу. Ну, как бы я потом тоже, когда уже в состоянии депрессии, я когда с психологом разговаривала, она говорит, ну, понимаешь, Наташа, ты уже была на стадии, как бы, выгорания. Вот. И я-то не понимала, что со мной происходит. Мы же очень часто, мы тоже не замечаем, да, организм нам говорит, мы себя не слышим, потому что очень часто у нас голова с телом в разные стороны. Вот. И если бы, знаете как... Она, если бы у меня не было детей, и она была бы одна, просто дети любые, они, и дети из детского дома, тем более, они очень травмированы. И здесь нужно очень много сил, ресурсов на этого ребенка. Я очень много сил отдала ей, и я думаю, что даже я не... Ну, слава Богу, что она была. Господь, зачем такая батюшка? Мне говорит, ты не знаешь, зачем она в нашей семье. Я говорю, да. Но, может быть, если бы я приняла с самого начала, может быть, оно и полегче было. Но у меня... Ну, и у меня еще плюс, да, синдром отличники. Мне надо было из нее сделать человека. Бедная. Поэтому она сбежала-то именно из-за этого, что... Тут такие клещи, супер-пупер гиперответственность. То есть я за своих детей так не переживала, как за нее. И, ну, пришлось много потрудиться, потому что и по школе у нее были жуткие проблемы. Ну, мне пришлось ее с нуля обучать многому. То есть там ребенок старшей многодетной семье, которая занималась младшими детьми, то есть, ну, там мне пришлось очень-очень-очень много с ней заниматься. И на самом деле, жалею я сейчас или нет, ну, я жалею только об одном, что недостаточно дала любви своим детям. И я знаю такие истории, и мне тоже рассказывали, когда дети ревнуют или когда дети страдают, когда появляется ребенок. Прием, детям же не объяснишь, что сейчас вот она нуждается в этом во всем. Но у меня дети, они хорошие. У меня, помню, сын, когда Лиза к нам только попала, учительница, ну, я дружила с учителями, с классными руководителями, и она говорит, слушай, ты маме там передай. Она говорит, давайте вы не будете маму сейчас трогать, вы мне скажите, что нужно, я ей передам. У нее сейчас не лучший период в жизни. Я когда это узнала, я думала, сына. А ему было тогда 11 или 12 лет.
Такая мудрость.
Вот. И на самом деле я от чего страдаю сейчас? От того, что... ну, во-первых, мне хотелось, чтобы закончились наши отношения немножко по-другому. Я планировала, что это все-таки как бы...
Может, они не закончились еще?
Ну, не знаю. Вот. А во-вторых, именно старшему я не дала той любви, которую бы мне хотелось. И так старшему страдают.
Ну, старшие всегда страдают.
Да.
Это
хоть так.
Судьба старших детей.
Да, да, вот поэтому. Поэтому нет, конечно же, здорово, что люди берут деток, здорово, но здесь нужно очень-очень-очень... Во-первых, сейчас существует школа приемных родителей, это очень здорово. Они... У меня как раз параллельно подруга собиралась из детского дома брать девочку, и она проходила эти курсы. На меня это сразу свалилось все, а она проходила, и она мне подсказывала, да, нам об этом говорили, да, вот что вот это будет говорили. То есть, если вы решили все-таки взять ребенка, пройдите школу родителей, будьте всегда на связи с психологом, с детскими, со взрослым, потому что колбасить будет. Я сама вот многие читаю, я ночами сидела, читала, думаю, что со мной происходит. Неужели я такая жестокая? Всегда думала, что я добрая. А меня прям крутило, выворачивало. Вот. И чтобы была помощь, чтобы была поддержка, чтобы были люди такие же, как ты, которым ты мог сказать, блин, меня колбасит. И они говорят, да-да, меня тоже колбасит, и это нормально.
У вас такие люди были рядом? Не было,
нет,
да?
Меня... Мне что говорили? Как ты смеешь?
Угу.
Ты своему ребенку вот так сделала, а это нет. Ах, ты поехала вон туда, а Лизу не взяла. Я до сих пор вспоминаю, меня трясет. Меня... Я же матушка, я же была... Я же под лупой всегда.
Ну да.
Мне когда, я помню, молодая была, мне девчонки говорят... Да ты что? Мы же смотрим, как ты одеваешься, как ты разговариваешь. Для меня это было такое откровение, на них смотрю, говорю, зачем вы это делаете? Ну, ты же матушка. Тут я начала прятаться. Потому, ну, то есть у матушки вообще на самом деле роль очень непростая, ты все время, и у детей, священников, правильно, да, я сказала, вот, тоже непросто. И мои дети, сейчас вот мы с ними разговариваем, говорят, мама, почему вот это, почему то? Но я очень, знаете, я очень благодарна своим детям, что они смогли, они не ревновали. Но я как, я старалась все-таки делить. Я ее сразу в нашу семью, отдельную сразу комнату, у нее сразу все было свое. Она, даже то, что у нее не было при жизни родителей, мы с ней везде, за границу везде ее возили. То есть старались мы как-то максимально все дать. Вот. И я очень волновалась за своих детей, потому что у меня не было поддержки, я всегда приходила... Почему-то все были направлены на Лизу, но не на детей, не на меня. Я всегда говорила, ребят, я же не знаю, что с детьми делать, я не знаю, что с собой делать, помогите. Они говорят, да нормально, все нормально. И мне приходилось барахтаться. И вот как раз вот в этот момент я заканчивала институт по психологии, и мне очень много помогло. Мое образование, как говорят, психолог сам себе не поможет. Но вот если бы у меня не было вот этих знаний, то я бы, наверное, еще больше бы свалилась. Но именно тогда я свалилась в депрессию, потому что вот именно через год после этого все это случилось.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья. На радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Наталья Зубкова, клинический перинатальный психолог, доула, помощница в родах, говоря русским языком, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Наталья, вы знаете, вот в течение этого часа сложилось впечатление, что вы отчасти, а может быть и прям на 100% пошли в эту профессию свою, вот в эту точку приложения усилий направили свое внимание, помощницей в родах, помощницей женщин, да, потому что, ну, просто по принципу искушен быв, может, и искушаемым помощи. То есть вы перенапрягались, вы испытывали депрессию, вы знаете, что такое выгорание, усталость, бессонные ночи, крики детей, требования со всех сторон, с четырех сторон чего-то разного. Понимаете, что такое, когда ты не успеваешь и не можешь, и чувство вины бесконечное от того, что не успеваешь и не можешь, в какой-то момент начинаешь не успевать и не мочь. И вот, получается, да, до дна толкнувшись, до дна дойдя, оттолкнувшись от него, вы пошли уже помогать другим.
Но потом помощь, она же еще очень человеку дает тот самый ресурс, мне кажется, когда ты помогаешь другим, ты
помогаешь себе.
Получаешь очень много.
Да.
Вот действительно, ну,
конечно,
ведь так, да?
Конечно. И знаете, ведь мой путь именно к сопровождению в родах, он тоже такой непростой. Я долго думала, какое же у меня направление. Да? С одной стороны, я работала в женской консультации с женщинами. Я увидела, я тогда брала всех, ну, думаю, посмотреть, с кем мне комфортно работать. Но я увидела ту боль и поняла, что и у меня так было. И я поняла, что когда перед тобой сидит женщина и говорит, да, что, ну, у меня вот это, я говорю, я тебя понимаю, у меня то же самое. И чем больше как бы в этой теме я была, и на самом деле именно сопровождение, у меня пятые роды были сопровождением. Всегда мечтала, что со мной муж пойдет. Но батюшка мне всегда говорил, ну, давай каждый своим делом занимается, я помолюсь. Что тебе там надо, кроватку, я тебе продукты привезу. Давай вот, ну, при том, что у батюшки тоже медицинское образование есть, он как-то... Я очень обижалась, а потом решила, ну, что обижаться? И со мной была моя кума. Я знаю, что такое быть сопровождением, это круто. Вот. И потихонечку, честно говоря, в дольство я пришла, ну, я пошла учиться, ну, чисто за знаниями. Я поняла, что я уже женская консультация, вроде бы я уже работаю с женщиной, вроде бы я и с мужчинами со всеми попробовала, но мне не нравится. Вот. Детская, тоже немножко я устала. Вот. И такая, думаю, так. И что-то как-то беременна, создала школу родителей, поняла, что мне круто, нравится, супер. Там в Подольске вела курсы для подготовки к родам. И у меня это хорошо получалось. Я, знаете, вот действительно, вот на аудитории беременных ты ведешь лекцию, ты видишь их лица, ты как вот, как мне нравится, недавно с дочкой я говорила, в Толстом «Война и мир» есть там кусочек, когда княгиня, ну, недавно мы вспоминали, как она говорила, когда я приглашаю к себе в гости званый вечер, да, у них или бал, и как ткацкий станок, я здесь, да, контролирую здесь. И вот я когда веду лекцию в школе родителей, я тоже вижу, ага, значит, да, так вот сюда ведем, ага, вот здесь вот сюда ведем. И как бы я веду аудиторию, я наслаждаюсь этим, я вижу отклик, и я, честно говоря, потом из аудитории выхожу, и мне прям, вау, круто.
А
хорошо.
Это у вас прям очные, да, занятия, не по интернету?
Вот, да, в Подольске у меня были очные, сейчас в роддоме тоже очень. Вот на следующей неделе у нас будет моя тоже лекция, будет очная. У нас курс состоит из четырех занятий, и одно из них мое занятие. Я обожаю всех беременных с мужьями, когда приходят, очень классно их так между собой разводить или сводить, наоборот, когда они говорят, я хочу, чтобы муж был на родах. Я говорю, тебе зачем? Бери меня. Ну, я шучу, конечно. Вот. Но и тогда вот я говорю, я пришла в дольство, именно я просто фигня какая-то, да вообще, шарлатанство какое-то. Ну, ладно, мне нужны знания. Я говорю, я сопровождать не буду. Не-не-не, я просто за знаниями пришла. Мне просто надо понимать, что с женщиной происходит. Ну, и затянулась. Втянулась. Коллега позвонила, говорит, будешь меня страховать? Буду. Ну и все. Вот. И, честно говоря, я сомневалась, что я смогу это сделать, но вот последнее время, вот именно, да, я вначале сказала, что для меня служение женщины в родах – это как... Я как мама. Знаете, вот женщина, да, если возвращаться в этот страх и боль, который от незнания происходит в роддоме у женщин, я когда прихожу, они мне звонят, ну, ты где? Ну, когда там у нас есть свой протокол, когда ты появляешься, уже к ней приходишь, вот. И я ее беру, вот так обнимаю, я говорю, все с тобой, тебе не страшно, я буду с тобой, смотри на меня, слушай мой голос. И девчонки такие, вот. Одна женщина мне как-то сказала, она говорит, ты знаешь, я очень нервничала, переживала, потому что не я должна была с ней, я была подменой. Она говорит, я так плакала, а потом просто набрала тебя. И когда услышала твой голос, потом она мне говорит, я в родах себя безумно плохо веду, ля-ля-ля, ту-ту-ту. Я думаю, боже, что меня будешь ждать? Я думаю, ну ладно, дышим, все хорошо. Идеальные роды прошли. Это были третьи роды, она мне пишет, она говорит, а что? Потом она мне говорит, а что произошло? Я говорю, я не знаю, ты мне расскажешь. Ты сказала, что ты себя безумно плохо ведешь в роды. Она говорит, ты знаешь, я когда услышала твой голос, я поняла, что все хорошо. Вот. И на самом деле я желаю всем женщинам вот таких вот мягких родов, чтобы рядом был понимающий, любящий человек, который понимает, и как человек сам прожит все, и как профессионал.
Наталья, а как вы сами стали верующим человеком?
И, может быть, я дополню, если можно, вот какую роль вообще вера играет в вашей жизни сейчас?
Да.
Ну, он может показаться банальным, да,
нет,
но на самом
банально.
Деле...
Это очень хороший вопрос. Я очень благодарна вам за этот вопрос, потому что я из тех людей, которые в храм привела мама. Мне было 7 лет, и меня просто привели. То есть я очень люблю слушать истории как людей, которые в возрасте сами пришли. Я говорю, ну как, что с тобой произошло? Потому что у меня настолько это плавно все было. Наверное, знаете, что послужило? Я помню, очень хорошо помню, я тогда училась в Свято-Дмитриевском училище. А как я попала, владыка Пантелеймон, тогда еще отец Аркадий Шатов, он нас очень любил, мы еще тогда были, еще 94-й год, мы еще с ним очень могли общаться тесно, очень любили его лекции. Он так проговорил про литургию с такой любовью, он так вот, мы сидели просто вот каждое слово слушали, 14 лет, переходный возраст был, да, вот как бы. А вот я помню, и он говорил... про литургию, он с такой любовью, что там на службе происходит. Он прям вот... Я на него смотрела, и как-то вот через него, наверное, я полюбила литургию, и мы тогда... Он устроил нам учебную литургию, где мы шили сами облачения, готовили просворы, служили, то есть, ну, там, из алтаря нам свечки выносили, там девчонки апостол носили, читали, мы на клиросе пели, вот, кто-то за свечным ящиком девчонки тоже там сидели, и вот, я помню, это как раз был Великий пост службы Марии Египетской, это первый раз, когда я осознанно стояла 4 часа, не садилась, потому что был период, когда по времени так 15 минут постою, 5 минут посижу, ну, в детстве, вот, а тут, и я вдруг услышала эту службу, вдруг услышала это житие, и такая, то есть как-то меня тогда немножечко...
Зацепило.
И, да, да, вот, и, ну, как-то я училась в такой московской крутой школе, одной из лучших. Ну, ты же мама там работала. Мне было очень тяжело. И я даже помню тот момент, когда мы сидели с одноклассниками, говорят, а кто в Бога верит? А там, ну, я. Сидишь такой, там, 3 человека из 30. А у кого есть крестик доставит? Ну, у меня. Но мне было очень некомфортно. Мне было, знаете, чего грустно? Я на службу же пришел, а я очень любила вечернюю службу, полилейную там. Для меня вот действие. Еще отец Константин Кобелев служил, а он очень театрально служил. Вот я поняла, что для меня это важно. У него поставлен хорошо голос, и он там «Та-та-та, Екатерина читает, сюда повернулся». Я на него смотрела, все это выполняла. Я прям завораживающая. Я когда пришла в другой храм, где диакон, ну, по-своему, по-другому служил, я такая думаю, что это. То есть для меня это было важно. Вот. И
вот вы пришли.
Да.
На вечернюю службу, вам было
да,
очень трудно
да, да,
в школе.
Да, мне было очень интересно вот именно вот эта полилейная служба. То есть я пробиралась сквозь толпу, мы на Обыденку Илья Пророка ходили в храм туда. Я вот так вот смотрела, как вот они это освещают хлеба, вот это все и прям... я приходила в школу, мне хотелось очень рассказать кому-нибудь. Вот. Я ходила уже в длинной юбке, на меня смотрели как на дурочку там. И мне было тяжело, я очень хотела в православное общество, мне очень хотелось там, где меня понимают, где хотела в гимназии. Наверное, это и послужило поступлением в это училище, потому что все-таки своя среда. Я помню, тогда с девчонками, ну давайте, о Боге говорить, давайте, а не о мальчиках. Да я думаю, да что ж ты, я там, что вы тут-то про мальчиков говорите? А обыкновенно все девчонки. Но все равно это очень было комфортно, потому что все-таки девчонки в храм ходили, и уже мы как бы там унесли послушание, и как-то это очень было хорошо. Поэтому, наверное, Господь, он, Бог для меня очень важную роль играет. Я настолько глубоко, настолько я благодарна за... вообще за свою жизнь, за то, что Господь мне дал мужа, родители, что у меня достаточно счастливое детство, у меня замечательные дети, у меня замечательное окружение, прекрасные друзья. И все это я понимаю, что понятно, что человек созидает, но как бы Господь же все равно, он же попускает какие-то вещи. Вот. И я помню, когда я шла в психологию, мне очень часто задают вопрос, а как вера и психология? А как это ты так? Это ничего не... Я шла к этому, я говорю, вот пока я не пойму, что это идет не противовес вере, я этим заниматься не буду. И тогда мне батюшка купил курс Лоргуса, отца Андрея. Я прослушала, убедилась, а он очень классно там параллели проводит просто вообще. И я такая, все, работает. Вот, поэтому без Бога, я не знаю, как люди без Бога живут. Но я не знаю. То есть...
Но для вас вот в вере важна благодарность именно, да? То есть ваше чувство к Богу – это чувство, в первую очередь, благодарности.
Знаете, я
слов,
помню,
я
когда я в депрессии уже умирал, думал, что я умираю, вдруг ко мне пришел один, и это был переворотный такой момент в моем состоянии, а я уже не поднималась, очень сильно похудела, и плохо мне было действительно. И он говорит, Наташа, а ты чего испугалась? Я такая на него смотрю. Чего я испугалась? Он говорит, ты что, смерти испугалась? Ой, ты знаешь, а я все жду, когда же я к папе туда пойду, к нему? Я так смеяться начала. Я вдруг поняла, думаю, Господи, а вот действительно, чего я испугалась? Думаю, ведь мы же должны стремиться к Богу, да, ведь Бог, он как бы... И вот тогда я поняла... благодаря своему мужу, если в детстве у меня был Бог наказующий, да, Бог тебя накажет, то благодаря мужу, вот этому окружению, которое у нас было в храме в Елизаветинском, я поняла, что Бог Отец, что Бог, Он настолько рядом, что Он настолько... Да, наверное, благодарность. Наверное, даже не благодарность, а какая-то любовь и какое-то принятие. Вы знаете, мне очень нравится это слово. Принятие, когда ты понимаешь, что что бы с тобой ни произошло, как бы ты ни накосячил, все равно Господь будет с тобой, и Он все равно будет тебя любить, и это та любовь, к которой мы должны стремиться, можем стремиться, не люблю слово «должна», вот, можем стремиться, и тогда и в семье будет все хорошо, и везде будет благополучно, потому что очень часто мы все время говорим, а я хочу, чтобы было так, и начинаем вокруг всех ломать, все рушить. А если вот я беру себя и с собой, да, что-то делаю, что-то меняю, и принимаю тех людей, которые вокруг меня такими, какие они есть, ну как-то легче, нету сопротивления. Ты просто показываешь своей жизнью. Мне батюшка, он очень учит, он сам излучает любовь, это он меня научил. Видеть в людях хорошее. И вот для меня вера, для меня Бог, это, знаете, даже мне, когда люди говорят, которые либо при смерти, либо те, которые боятся смерти, либо еще что-то, либо боятся безумно согрешить, я говорю, вы знаете, а я понимаю, что я не могу быть идеальной, потому что я человек, я страстный человек, да? И я, допустим, себя помню тогда, докрутила до того, что, ну вот я умру, а, ну все равно будет же какой-то маленький момент, когда меня к Богу приведут, скажут, ну что, давай, будем сейчас тебя определять. Я понимаю, что я просто упаду на колени, скажу, Господи, ну вот как могла? Вот честно старалась, честно я вот старалась. Ну вот как получилось, так вот, ну но старался. Вот. А ты вот как решишь, так и будет. И меня это успокаивает. И я понимаю, что я не хочу видеть Бога наказующего, я хочу видеть Бога любящего. Ну, так мое. Мне так хорошо.
Вот. Спасибо вам огромное, Наталья, за встречу нашу сегодняшнюю, за беседу. Она получилась тоже, знаете, какой-то такой, как вы говорите, теплой, мягкой, и, но светлой. Вот.
Спасибо большое.
Спасибо огромное и за ваше умение передавать вот то чувство доверия и какое-то тепло, которым действительно вот вы прямо светитесь.
Спасибо.
Дорогие
большое.
Друзья, у нас сегодня в гостях Наталья Зубкова, матушка, супруга священника, мама пятерых детей, клинический психолог, помощница в родах, человек, который доверяет Богу и испытывает к нему вот такое теплое большое чувство благодарности. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы с вами будем надеяться, услышимся через неделю, в следующее воскресенье. Спасибо большое еще раз.
Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго. С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».